Пение хора, пение общие, которые были предложены, они уже нацеливают нас и готовят к воскресному дню, когда по Божьему повелению верующие люди должны будут вспоминать страдания Иисуса Христа. Это хорошие мотивы, это хорошее размышление. И основой веры нашей всегда является Священное Писание. Именно из него мы черпаем для себя очень важные, ценные уроки. И прежде чем мы прочитаем вступительные стихи из первой главы книги пророка Михея, позвольте некоторые отступления сделать в виде вопросов и некоторые размышления вам предложить. Снова и снова, готовясь к очередной беседе, знакомству с очередным пророком, задаю себе вопрос. Но, по сути, особо нового ничего-то сказать и нельзя. Они как бы друг на друга похожи, эти пророки. Все их пророчества подчиняются простой схеме, в котором три пункта. Практически у всех. Это у пророков до плена. Это прежде всего предупреждение, покайтесь, остановитесь. Это указание на то, что вы будете наказаны, и Бог вас восстановит. Вот такая простая схема, по которой определяются практически все пророки. Я себя спрашиваю, неужели, Господи, ну, может быть, что-то по-другому, интересное такое можно было предложить для того, чтобы оно так, ну, душу щипало, вот как-то так вот современно все это звучало. И к каким размышлениям пришел? Интересно отметить, что сегодня для проповедников Евангелия есть очень большое искушение, о чем проповедовать. Столь много событий на земле происходит, но как удержаться и не затронуть что-то? Друзья, есть у всех это искушение. И неудивительно, что вот в это искушение ряд проповедников, к сожалению, попадают. И пытаясь играть на публику, пытаясь действительно заработать себе дивиденды, пытаясь подняться в аудитории, чтобы их больше слушали, они очень хорошо понимают, что для этого надо делать. А вы скажите, что нужно делать проповеднику, чтобы его сегодня уважали? Как вы думаете? Скажи людям то, что им нравится, и тебя будут уважать, правда? И вот наблюдаешь за тем, что происходит сегодня в христианстве, поражаешься, что это действительно простая истина, она работает. Скажи людям, да не истина, это просто факт, точнее. Один из известнейших проповедников в Америке, Джоэл Остин, как раз-таки подпал под вот это очень серьезное обольщение. Дай людям то, что они хотят. Вот скажи о благополучии, скажи, что внутри у вас есть сила, скажи, что Господь вам говорит, но под словом «Господь», под выражением слова «Господня» понимается не Священное Писание, а то, что вам приходит на ум, вам Господь вкладывает в разум, и вот это вперед, с этим двигайтесь вперед. Это одна только маленькая иллюстрация, с которой мы соприкасаемся, сколь много сегодня поддаются и христиане, и проповедники на то, чтобы просто, ну, вот что-то хочется сказать, или вот какой-то проповедник не нравится, я буду обязательно против него что-то говорить. Знаете, со стороны посмотришь, оно очень явно выражается, вот явно видно вот такое отношение. Почему я делаю, друзья, такое вступление? Но когда обращаемся мы к пророкам Ветхого Завета, там удивительная картина. Знаете, в чем она заключается? Я не думаю, друзья, я никого из них не спрашивал, за этих пророков я тогда не жил. Но если в вечности мы с ним увидимся, дай Бог, чтобы я и вы дошли, я думаю, что мы до вечности мы спросим. Скажи, пожалуйста, неужели у тебя не было никогда искушений вот затронуть какую-то тему, определенную партию какую-то затронуть, события какие-то затронуть, и вот так щипать людей? Удивительно, что при всем том, что они вроде бы одинаково, шаблонно говорили, предупреждали, говорили, что вы будете наказаны, когда Господь вас накажет, вы покаетесь, то Бог вас восстановит. Какая-то однотипная проповедь, я бы сказал так, вот три пункта в каждой проповеди. Введение, изложение, заключение. Но уникальность вот этих книг пророков в том, что каждый из них был пророком Божьим. Каждый из них был человеком, который жил в реальное время, соприкасался с реальной ситуацией. Но что интересно отметить, они что говорили людям? Как вы думаете, что они говорили? Они говорили то, что Бог определял для них. Вот это пойди и скажи. А думаете, им своего не хотелось сказать? Я думаю, что очень хотелось. Очень хотелось. Но Божий пророк на то и Божий пророк, чтобы понимать, свое оставь при себе. Оно не нужно народу, не проповедуй об этом. А проповедуй только то, что тебе Господь сказал. И вот это очень важная истина, на которую сегодня всегда нужно обращать внимание. Когда мы приходим в Дом Божий, о чем говорить, друзья? Неужели думаете, что сегодня, если, допустим, поднять какой-то вопрос, душещипательный пример, где-то трогательно как-то, плакать мы все будем, каяться, исповедаться будем. Вы думаете, это нельзя сделать, друзья? Очень легко. Очень легко поиграть на эмоциях, задеть за живое, и все, слезу пустили, у нас все нормально. Вот какие мы такие сердечные, сердобольные. Друзья мои, но вера наша не от эмоций. Вера наша от Божьего Слова. А Слово Божье направлено конкретно к человеку. Прежде чем поверить, необходимо понять, что тебе доносится, правда? А это уже, согласитесь, не эмоции. Вот это очень, друзья, необычное, нестандартное вступление. Я сделал для того, чтобы, может, по-особому попытаться снова и снова посмотреть на пророка Михея, посмотреть на те уроки, о которых мы уже практически знаем. Давайте зададим себе вопрос, почему Господь постоянно говорит одно и то же? Почему Он не поменяет мелодию, не поменяет пластинку, не поменяет песню? Почему одно и то же, друзья? Первое, на что мы обращаем внимание, что пророки не жили, не пророчествовали по одной неделе. Сегодня один брат проповедует, потом другой брат проповедует. Ведь они жили в разные годы, в разных местах. Это мы сегодня собираем, для нас книга Библия собрана в одну книгу. Но она же не писалась за неделю, за месяц или за год. Пророчество одно прозвучало 20 лет назад, прошло лет 20-25, еще одно пророчество прозвучало, потом еще одно. Важно отметить, что Бог неизменный, друзья. Вот тем, что, казалось бы, одно и то же, однотипное повторяется у пророков, еще раз говорит о том, что Бог неизменный. Он не подстраивается под людей. Грех был 1000 лет назад грехом, 500 лет назад он был грехом, и сегодня он является грехом. И подход ко греху всегда одинаковый. Поэтому при всей вот этой, может быть, скучности при изучении пророков, я хотел бы, чтобы посмотрели немножко на более глубокую причину, почему Господь это делает. Это его огромная забота. Бог неизменный. Он постоянно повторяет одно и то же. Делайте вот это, на вот это обратите внимание. Еще один маленький фрагмент, и мы прочтем уже вступительные стихи. Когда мы говорим, это важно, друзья, истина, говорящая о доктрине, об учении, о теологии. Когда мы говорим о спасении в Ветхом Завете, особенно в книгах пророков, я хотел бы, чтобы вы запомнили вот одно. Большей частью спасение связано с избавлением от материальных физических бедствий. То есть, вы потеряли землю, вы потеряли детей, вы потеряли урожай и так далее. Почему? Потому что вы не слушались Господа. То есть, с покаянием было связано изменение их материального положения. Это всегда следует помнить. Да, там присутствуют элементы, говорящие о спасении для вечности. Но большей частью пророки Ветхого Завета говорят именно о спасении, как избавление от трудностей, в которых оказались люди. Новый Завет идет дальше. Он указывает на более глубокое, серьезное преобразование. И говорит о том, что даже когда трудности люди испытывают, то это не значит, что что-то там неправильно они делают. Бог испытывает, Бог работает, Бог формирует их веру. Об этом Новый Завет очень серьезно говорит. Итак, вот это небольшое вступление. Теперь позвольте пригласить прочитать первые два стиха из книги пророка Михея. Первый и второй стихи. «Слово Господа, которое было к Михею, Моросвитянину, в дни Иофама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего». Сразу вот в этих стихах, думаю, что очень многое для нас открывается. Прежде всего, начинается с того, что то, что здесь написано, это не желание Михея. Это то, что исходило именно от Господа. Снова вспоминаем слова Петра, когда он пишет, говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Поэтому то, о чем мы будем говорить, это прямое повеление, которую Бог дал Михею. Насколько мы сегодня способны, получив от Господа повеление, передать его неповрежденным. Пред нами открыто Священное Писание. Каждый из нас по Священному Писанию, по повелению Писания, призван ежедневно изучать Писание. Изучать для того, чтобы действительно получать для себя необходимые уроки и исправляться, делаться более святым, правильным пред Господом. Что мы делаем, друзья? Что мы делаем? Повинуемся ли мы этому слову? И когда нам Бог, Он всегда нам предоставляет возможность поделиться с кем-то словом, что мы Ему передаем? Что мы Ему передаем? Итак, слово обращено, слово Господне к Михею. Конкретно, это важная деталь. Бог разговаривает с отдельно взятым человеком и дает ему это повеление. Явно сказано о том, когда это происходило во времена известных царей. Читающие Библию знаете этих царей и о том, с чем, как проходила жизнь народа при их правлении. Явно показано, что пророк Михей пророчествовал тогда, когда еще и северное колено, и южное колено еще не были уведены в плен. Мы считаем, слово открыто ему о чем? О Самарии и Иерусалиме. Самария – это столица Северного царства, Иерусалим – столица Южного царства. Это явно говорит о том, когда, о времени, когда пророчествовал Михей. Когда? До того, когда Северное царство ушло в плен, до 721-22 года. Это интересная даже деталь. Кому обращено слово? Смотрите, стих 2. «Слушайте все народы и внимай земля». Явно видно, что пророк Михей, Господь через него обращается к кому? Не только к народу израильскому. Мы об этом немножко позже скажем. Божье слово через, может быть, не очень известного пророка Михея обращено ко всем людям. Немного о Михее. Это современник Исаии. Они вместе пророчествовали. Единственное, что Исаия пророчествовал, его служение было в городе Иерусалиме, он городской человек, а Михей – сельский человек. Ну, не называйте его деревней. Бог использует разных людей. Да, была способность определенно у Исаии донести слово до образованных людей, до царя, до правителей. Михей не был таким человеком, он был человеком сельским. Это явно указывает на то, что в одно время, они пророчествовали в одно время, Бог использует разных людей, чтобы все буквально социальные слои общества услышали Божье слово. Они не противоречат друг другу. У них практически один стиль, один подход, они очень много говорят также о Христе, как Михей, так и Исаия. Когда пророчествовал Михей, это было до плена, помните, мы говорили ранее об особом положении людей при царе Иеровоаме II. При нем процветало Северное царство. Интересная, друзья, деталь. Когда в народе, вернее, в государстве все хорошо, у них все в достатке. Скажите, что с этим обществом происходит? Вы помните, Господь предупреждал и говорил через Соломона, когда он молился, помните, говорит, двух вещей не давай мне. О каких вещах он идет речь? Богатство не давай и нищеты не давай. Потому что и в одном, и в другом есть опасность. Так вот, мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда в народе было все хорошо. Мы говорили о том, что в это время Ассирия, она пришла в упадок, не была так сильной, поэтому Израильское царство могло процветать. А раз оно стало процветать, понятное дело, Бог стал отдаляться. Прямо как у нас в Америке. Чем больше зарабатываешь, тем меньше Бог нужен. Поэтому неудивительно, что Бог и обращает внимание на положение людей. Смотрите, хоть вы во мне не нуждаетесь, а я все равно буду к вам обращаться. Смотрите, какая настойчивость и какое действительно отцовское сердце у Бога, которое посылает и Михея к своему народу. Но проходит немного времени, и на престол в Ассирии входит или встает очень сильный и агрессивный захватнический царь Феглофеласар. В 745 году, и сразу же буквально он свой порядок наводит, подчиняет ряду находящихся государства. И очень интересная деталь. Он захватил, вернее, поработил северные колена. Они еще не были уведены в плен. Он пошел своеобразным путем. Он наложил на них дань. Налог они должны были определенные платить. Но как с деньгами расставаться? Вы же понимаете, если они нужны. И вот царь Осия, это был последний царь в Северном царстве, в 724 году отказался заплатить налог. Феглофеласар, недолго думая, пришел и уничтожил Самарию и народ ее в плен. Вот и все, друзья. Вы обратите внимание, интересная деталь. Это важный урок, не зря Писание говорит, кому оброк, оброк, отдайте. Не захотел царь. Ну, надо же государству деньги отдать. Но если ты уже оказался данником, потому что ты от Бога отступил. Ну, подчиняйся правилам игры. Не захотели это делать, и народ был уведен в плен. Страна была полностью порабощена. Это было вот во времена Михея. Но он начал пророчествовать до того, когда народ был, или северные колена были уведены в плен. Это, друзья, очень интересная, друзья, мысль, очень интересная. Буквально недавно северные царства процветали. Буквально недавно. Оставили Бога. Смотрите, где-то на горизонте появился один правитель. Это не правитель Израиля. Это правитель совершенно далеко, очень далеко от них. Проходит короткое время, и как складываются отношения? Господи, да он же далеко, этот правитель, подождите. Он-то далеко для вас, а для меня он рядом. Я ему скажу завтра, он придет и поработит страну. Если это он сделает, за что Господь наказал и Северное и Южное царство, читающий Библию знает, за отступление от Бога. За отступление от Бога. Друзья мои, это сильный урок сегодня для нас. За что Бог будет избранных людей сегодня наказывать, скажем так, избранных. Это другой подход немножко, как смотреть на избранных. Верующих людей за что будет наказывать? Как вы думаете? За то же самое. За отступление от Господа. За искажение священного писания, за вольнодумие, за мистицизм, либерализм. И недавно неожиданно Бог подарил возможность встретиться с одним профессором американской семинарии. Интересно, мы друг друга не знали. Первый вопрос, который он задает, а что вы скажете насчет либерализма? Я говорю, вам лучше знать, вы здесь преподаете в семинарии. Это говорит, беда наша. Отступление от Писания. И начинает просто свою боль высказывать. Человек в возрасте. Действительно, друзья, как Бог будет разговаривать с людьми, которые сегодня позволяют себе вольнодумие, позволяют сегодня действительно искажать Писание? Искажать, а раз искажать, значит неправильно поступать. Бог точно так же будет разговаривать с этими людьми. Поэтому вот это вот однотипное пророчество всех пророков, оно сегодня является серьезным предостережением для нас. Бог не поменяется. Хоть это было в одном царстве, в другом царстве, при одном царе, при другом. Если люди отступают от Бога, я буду с ними очень строго разговаривать. Бог всегда напоминает. Напоминает людям. И если люди не слушают, он начинает действовать. Как вспомнить слова Иова? Бог говорит один раз, Бог говорит другой раз. Но с евреем Бог не один и не два раза разговаривал, правда? Сколько было пророков? Сколько было пророков? И еще одна важная деталь, о которой, к сожалению, я прошу прощения, я не упоминал ранее, но она очень ценная. Буквально каждый из Божьих пророков был окружен лжепророками. И вот в этом состоянии он должен был пророчествовать. Михей не был исключением. Он прямо говорит, сегодня появись пророк и скажи, начни говорить о вине, о секере, об этом написано в этой книге. И он будет уважаемый. Другими словами, скажи то, что нравится народу, он будет уважаемый. И как тяжело сегодня, друзья, действительно сохранить верность Писанию. Это действительно, друзья, важно помнить для нас. Стоит только отстаивать действительно библейскую позицию, и сразу, друзья, обрушиваются лжепророки. А их достаточно много. Сатана прекрасно понимает, что он проигрывает. Он прекрасно понимает, что если слово будет звучать, и у него не будет оппонентов, люди будут поворачиваться к Богу. Поэтому что он делает? У него своя гвардия уже давно подготовлена. Всевозможных отклонителей хоть влево, хоть вправо. Соломон говорит, не уклоняйся ни вправо, ни влево. И вот в этой атмосфере пророчествовал и Михей. Насколько тяжело, я думаю, что, особенно если вы сохраняете верность Богу, и понимаете, что в последнее время особенно духи обольстители будут атаковать Церковь Христову, вы очень хорошо понимаете, как тяжело и сегодня держаться истины Писания. Поэтому искренне прошу вас, друзья, молитесь, у нас сегодня день поста, день молитвы в нашей церкви, что Бог сохранил, мы ответственны за нашу церковь, друзья, мы в своей церкви находимся, что Бог сохранил нашу церковь в учении неповрежденном. Потому что это дорого, друзья, больше, дороже и сильнее, труднее достается доносить это Евангелие. Понимая, кто стоит, какие духи зла противостоят, друзья, этому Евангелию, этому Слову. Друзья, важно, чтобы мы понимали и дорожили тем, что есть возможность сегодня действительно окунаться в библейскую атмосферу. И максимально глубоко размышлять. Да, это может непривычно. Расскажи сегодня смешные истории, увлекательные, где что происходит. Да, мы будем слушать очень внимательно. Души будут пустыми наши. Потому что они наполняются только словом. Обратите внимание, вот мы занимаемся нашими повседневными делами, которыми мы можем заниматься часами и не замечаем, как время летит. Вы обратите внимание, что с нами происходит, когда вдруг мы себя заставляем открыть Священное Писание. Поделитесь, пожалуйста, что с вами происходит. Все проблемы на вашу голову обрушиваются. То забыл утюг выключить, то там бил пришел, то все, что хочешь, друзья. То голова вдруг неожиданно заболела, то вдруг там кушать захотелось, кофе там, и все, что хочешь. Обратите внимание, что происходит с нами? Смотрите, что делает сатана. Как только звучит слово, его тактика и сегодня, потому что это последнее время, просто закрыть сознание людей, увлечь его. Поэтому я не удивляюсь тому, что нам иногда тяжело быть особенно внимательными, когда ну, где-то в хорошей, допустим, христианской беседе, где приглашают нас действительно глубоко изучать Писание. Друзья мои, помните это. Помните, потому что для нас, вот за каждым пророком, с которым мы знакомимся, стоит вот эта огромная борьба. Как можно сохранить верность Богу при всеобщем отступлении? И смотрите, друзья, пророков Господних не было много. Не все пророки записали книги, но при всем этом, даже если мы прочтем весь Ветхий Завет и выпишем пророков, которые записали книги, написали и не написали, ну, десятка, 3-4 их наберется. Это на всю тысячелетнюю историю израильского народа. Это те, которые упоминаются в Священном Писании. Это много, друзья? Нет, это немного. А теперь давайте зададимся вопросом, а что Бог произвел в Новом Завете? Обратите внимание, у Бога есть люди, которых Он призывает и поставляет на это служение. И я смею сказать, их не 40 на сегодня. Их не 40. Почему Бог усиливает количество своих вестников? Потому что пришествие Господне приближается. И поэтому и народ должен слышать истину. И должны быть те, которые могли бы помогать и поддерживать руки трудящихся, доносящих слово. Это общее, друзья. Давайте обратим внимание немного на личность Михея. Михея и его служение. Он не был жителем Иерусалима, немного южнее, миль 25-30, около 40 с лишним километров на юг он жил. Вот этот городок, Марасфа, который упоминается здесь. Недалеко был известный город филистимский Геф. Вы помните, что с этим городом связан? Голиаф был оттуда. Голиаф был оттуда, рядом филистимляне. Он жил в этом городке. Его имя очень интересно. Я снова и снова, вот почему-то хочется фокусировать на это внимание, значение имени. Имя Михея, кто подобен Иегове, Яхве. Когда мы встречаем незнакомых людей и говорим, ну, меня зовут Александр, там, Николай. Мы не обращаем внимания на эти имена, правда? Ну, окей, я буду знать, что ты Николай. А что означает Николай? Никто из нас никогда, наверное, об этом не пытался думать, правда? Ну, Николай, но Александр, много их по земле ходит на двух ногах. А на сегодня и на двух уже эти имена и животным приписывают. Но послушайте, у евреев была совершенно другая ситуация. Идет человек, спрашивает, как зовут Михей? Раз, это же сила, кто подобен Яхве? Авраама спрашивают, как тебя зовут? Авраам, сколько у тебя детей? Ни одного. Авраам же от отец множества народов. Обратите внимание, как важно понимать, что стоит за именем. Неудивительно, что когда речь идет о спасении в Новом Завете, написано, кто призовет, подскажите? Не Господа, а что призовет? Будьте внимательны, имя Господне. То есть имя – это суть, это значение. Это сильное, друзья, заявление. Итак, представьте себе, вот этот, я не знаю, какого он роста был, какой комплекции, Михей, но вот появляется где-то, как зовут? Михей. Сразу раз, что-то с Господом связано. Ну, евреи-то понимают, потому что это их родной язык. Итак, вот с этим великим именем ходил Михей долгие годы и одним своим именем уже проповедовал. А что мы проповедуем своими именами, друзья? Итак, это важно. Имя Михей, кто подобен Яхве? Это вопрос, друзья. Это вопрос. Дальше. Мало что сказано о его призвании. Но важно подчеркнуть, что в своем служении, как и другие пророки, это важно, друзья, всегда подчеркивать, пророки Божьи верны Божьему Слову. Пророк Михей передавал Божью волю. Пророк Михей передавал Божью волю. Не сказано о его призвании. 5 раз в этой книге встречается выражение «Так говорит Господь». Проповедник, хочу к вам обратиться, и к себе тоже. Когда ты проповедуешь, проповедник, ты можешь сказать «Так говорит Господь»? Знаете, трепет сразу посещает. Трепет посещает. Друзья мои, Михей понимал, что то, что он должен передать, это не его. И какую реакцию это слово произведет в людях, это тоже не его забота. Его забота – передай слово Господне. Все, остальное не твое дело. Михей это понимал. Важно понимать, кто его призвал. Важно понимать, какое поручение дает ему Господь, и это поручение выполнять. Итак, Михей носил высокое имя, кто подобен Яхве, и служением его главной отличительной чертой – это передавать Божью волю. При всем том, что он не был так широко известен, как Исаия, они были современники. Ничего в Библии не говорит о том, какая у них была коммуникация. Я не знаю, друзья, общались они вообще, не общались. Это, в принципе, не столь важно, потому что служение их было очень велико. И там, наверное, не до чаепития, не для того, чтобы в Узбекистане, в ресторане посидеть, пообщаться. Там нужно было спасать народ, там нужно было Слово Господне доносить людям. Но интересно, что его служение было в то же время очень сильно и настолько сильно, что прошли десятилетия, и его пророчества остались в памяти, в сознании людей. Откуда это видно? Иеремия пишет, когда над Иеремией нависла смертельная опасность, он говорил, храм будет, вернее, Иерусалим будет разрушен, народ стал возмущаться, как это так, побить его камнями, чего он нашу столицу решил разрушить, он плохое против нас говорит, он против государства, он, ну, как сегодня приписывают, там, на все, за разрушение государства, посадили бы его. То есть мир-то не поменялся. Но смотрите, что происходит. Иеремия, 26 глава, когда Иеремии стала грозить опасность, и один из старейшин земли, встали некоторые и сказали всему народному собранию. То есть то, что не сказали, но было известно всем. Михей, фарасфитянин, пророчествовал в дни Езекии, царя иудейского, и сказал всему народу иудейскому, так говорит Господь Бог, Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома его лесистым холмом. Умертвили ли его за это Езекия, царь иудейский и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим. Что делал Иеремия? То же самое фактически проповедовал, что говорил Михей. Но смотрите, народ с трепетом вспоминал историю. И смотрите, они подчеркивают, когда Божий пророк неприятные вещи говорил. Неприятные, согласитесь. Открыто правителям говорил. Но правитель понимал, кто стоит за этим. Это не просто там какой-то с пустыни вышел, непонятно, какое у него сознание, проверялся он психиатр или нет, и он странные вещи говорит. Царь прекрасно понимал, что речь идет о Божьем пророке. И он неприятные вещи говорил. И храм будет разрушен. Вот эта гора, то есть идет речь, на которой храм, она будет разрушена, распахана. Ну как это так? Это храм, мы приходим сюда молиться. Представьте такую картину, что сейчас появится какой-то человек и скажет, вот это здание, в которое многие из вас вложили очень много усилий, здоровья, средств, вот он будет разрушен, все, здесь будут, ну, бакьярд у кого-то. Как вы на это будете смотреть? Друзья, представьте себе картину, вот это маленький дом молитвы. Его не сравнить с храмом, со значением храма у Израиля. И народ с трепетом помнил эти слова. И понимал, что действительно за этими словами стоит Господь. Ну, в то же время, если говорить об истории Иеремии, Иеремию это не спасло. Были здравые люди, которые пытались остудить пыл вот этих вот действительно грехом обремененных людей, которые восстали против Господа, против пророка. Да, они поиздевались над Иеремией очень много, мы об этом ранее говорили. Но мы коснулись очень важной детали, что слова Михея долгие десятилетия еще хранились. Если Ассирия пала в 721 году, а Иудея пошла в плен в 604, сколько лет прошло? Ну, лет 90-100 прошло. Обратите внимание, Михея уже не было в живых, а народ помнил эти слова. Итак, если человек верен Богу, и он передает Божьи слова, они не умирают. Люди умирают. А Божьи слова не умирают. Почему? Просто потому, что они Божьи. Это немного об Михее, значение имени, немного о его призвании, и что при всем том, что он не был широко известный, но его служение было сильным, памятным, оно осталось в памяти народа. Какие уроки из книги мы можем взять? Первое, что хочу предложить, вот назвал первый пункт, кто подобен Иегове, то есть имя Михей. Я на это хочу обратить внимание. Он ходил с этим именем. Бог, как верховный правитель, наблюдает за жителями земли, указывая на нарушение его законов, предупреждая о наказании и предсказывая надежду после наказания. Помните, мы прочитали первые два стиха? Кому обращены слова Михея? Ко всей земле. О чем это говорит? Хоть Михей был еврей, но вместе с этим Бог повелел ему говорить всей земле. О чем это, друзья, говорит? Не замыкайтесь, пожалуйста, и не думайте, что Бог такой Бог славян. Бог – это Бог всех народов. И с каждым народом он будет свой иметь разговор. А как он будет разговаривать с людьми, которые его закона не знают? Друзья, это не наша забота. Вот эта книга Михея прямо говорит, Бог будет разговаривать. Он будет судить, он будет свидетелем против тебя из святого храма твоего. Так мы прочитали. Это и речь идет ко всем народам. Не беспокойтесь, у Бога есть справедливость, есть святость, и Он по справедливости и по святости будет судить абсолютно все народы. И для этого не столь важно, слышали они о Христе или не слышали. Бог будет судить все народы. Он, как верховный правитель, это будет делать. В то же время, когда мы говорим об этом пункте, кто подобен Иегове, то есть он властелин, это с одной стороны, с другой стороны, Бог, как верховный правитель, как обладатель истины, справедливости, указывает на главную трагедию людей. Хочу добавить, прошлого и настоящего. В чем суть этой трагедии? Удаление от Бога. Удаление от Бога влечет за собой новую форму поклонения, то есть идолопоклонство. Неудивительно, что если люди отошли от Бога, у них появляется свое. Да, у нас сегодня в цивилизованных странах нет идольских каких-то капищ, но говоря библейским языком, но у нас есть свои идолы. Их больше, чем в древнее время. И вы хорошо понимаете, о чем идет речь. Смотрите, мы сегодня очень культурно их назвали звезды. Вы понимаете, что за этими звездами стоит? Это не те, которые изучают астроном. Это люди, которых назвали звездами. Это идолы, самые настоящие, друзья. И им люди поклоняются. И это трагедия, друзья. Идолов сегодня в мире больше, чем было тогда, в то время, когда пророчествовал Михей и другие пророки. Итак, Бог явно указывает на главную причину. Вы отступили от Бога, а раз отступили от Бога, вы нашли, кому поклоняться. На что это, друзья, указывает? Бог от начала создал человека, расположенным к богопоклонению. И если люди уходят от Бога, вот эта заложенная Богом склонность к поклонению остается. И она находит объект поклонения. А безусловно, если это объект поклонения Бог, отсюда и образ жизни, отсюда и трагедии, отсюда и отступления. Именем Господь следит за своим именем, говорит, славу мою не дам никому. Бог создал человека, чтобы он прославлял его. Раз человек изменил вот этому Божьему решению, Бог, безусловно, будет разговаривать с людьми. Мы немножко отвлеклись в некоторые детали. Итак, первый урок в этой книге «Кто подобен Иегове?» Бог над всеми наблюдает и явно, как верховный правитель, указывает всем народам, будьте внимательны, не только евреям, «Я буду вас наказывать за то, что вы отступили от меня». Это серьезный вопрос. А как? Мы же никогда не слышали о тебе. Божьи дела видимы через рассматривание творений. На одну деталь хочу обратить внимание, она очень важна. Случилась во времена апостола Павла, когда он попал в Ареопаг, вы помните эту историю. И настолько вот эти люди были набожны, у них было богов, ну там память надо было хорошую, чтобы запомнить их. Все их имена, отчества, откуда они, для кого, Бог над чем, над войной, миром, там, любовью, там, боги были по каждому случаю жизни. Это надо с ними было разобраться. Но они внутренно понимали, что это ничто. Хоть они им кланялись, но понимали, что это ничто. И на всякий случай поставили там какую-то каменную глыбу и написали «неведомому Богу». Внутри-то понимали, что это пустота. Все те боги, которым они поклонялись. Но на всякий случай вдруг появится истинный Бог, мы сразу его имя здесь запишем. И Павел на этом сыграл, если можно сказать. И говорит, вот этого Бога, которого вы, не зная, чтите, то есть он в вашем же там пантеоне, в этом списке богов числится, неведомый Бог, вот теперь это Иисус. Он им стал проповедовать Иисуса Христа. Это первый урок книги «Кто подобен Иегове». Второе. Уверенность в Божьем призвании дает силу действовать. Мы читаем в 3 главе несколько стихов. «И устыдятся прозорливцы». Это другое слово для синоним слова «пророки». «И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога». Вот в какой среде жил Михей. Дальше что он говорит? «А я исполнен силы Духа Святого, Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грехи его». Итак, какое окружение у Михея? Далеко не дружеское, правда? Но смотрите, вот что дает ему силу пророчествовать? Еще раз обратите внимание на стих 8. «А я исполнен силы Духа Господня». Правоты, Духа правоты, твердости, чтобы высказать вот то, что Господь мне сказал. Друзья, вот что дает и сегодня верующему силу свидетельствовать о Христе. И открыто провозглашать истину. Это не упорство человека. Это сила, которая стоит за Божьим человеком, за Божьим проповедником. Это второй урок. Уверенность в Божьем призвании дает силу действовать. Если у нас нет желания, друзья мои, свидетельствовать о Христе и доносить Евангелие, задайте вопрос, кто за нами, какая сила за нами? Сила Духа Господня дает, побуждает и укрепляет человека, который действительно доносит Евангелие. Если мы сегодня ищем причин, как бы этого не делать, это серьезный вопрос, звучащий из Ветхого Завета. Какой дух в тебе? Третий урок. Бог ожидает чистоты сердца, которое подтверждается чистотой поступков человека. Два текста хочу, чтобы вы прочитали. Очень известный стих 8 и 6 главы. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Смотрите, две очень важные истины вот в этом требовании. Правильно веди себя в обществе и благоговей пред твоим Богом. Вспоминайте, пожалуйста, вспомните, пожалуйста, вопрос, который задал книжник Христу, какая наибольшая заповедь? Что Христос сказал? «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя». Те же самые слова здесь. «Люби ближнего, правильно поступай, и люби Господа Бога твоего». Второй текст в этом пункте. «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?» Ну, в мешке, где ты там гири носишь. «Могу ли я быть чистым с весами неверными?» Если у меня неправильное кому-то отношение, я неправильно оцениваю, у меня весы свои, могу ли я быть чистым? Это серьезный вопрос, да, чисто по тексту идет речь о физических весах и о физических гирях. Но если они у тебя подточенные, как на привозе в Одессе, если в твоем килограмме 800 грамм, вспомните советские наши граммы, килограммы, как ты можешь быть верующим человеком? Если ты нечестно ведешь бизнес, если ты нечестен по отношению к государству, если ты нечестен в своем отношении к кому-то, как ты можешь быть чистым? Это серьезное заявление, друзья, правда? Это очень серьезное заявление. Итак, Бог ожидает чистоты сердца, а чистота сердца, моя и ваша, подтверждается чистотой поступка. Я как-то приводил пример, он надолго остался в моей памяти, видимо, уже до конца моей жизни. Один человек свидетельствует после того, когда он согрешил, и тяжко согрешил. Говорит, когда я согрешил, мне так захотелось прославлять Господа, петь, служить Ему. Как вы смотрите на эту ситуацию? Это чтобы закрыть, замазать. Чтобы не покаяться, главное. Так хочется прославлять, делать хорошие вещи, но главное спрятать. Друзья, не похожи ли мы на этих людей? Сделал недоброе дело, и все, лицо у нас расцвело, мы хорошие, не догадается, что я совершил преступление перед Богом. Могу ли я быть чистым, если сердце нечистое? Если мотивы моих поступков неправильные, могу ли я быть чистым? Это серьезный вопрос и нам, перед тем, как будем вспоминать страдания Иисуса Христа через несколько дней. Чистота сердца. Бог является основанием спокойствия при моральном разложении людей. Это нам сегодня, друзья, нужно. Мы живем в удивительной стране, в которой христианская мораль все меньше и меньше значит что-то. Теряется ценность. Я думаю, что многих из вас, смотря на отступление и народа, который носит имя христианского, наверняка, может быть, тоже тоскует: «Господи, ну почему это все происходит?» Книга пророка Михея содержит очень важный урок и для нас, когда мы смотрим на это моральное отступление, на разложение. Седьмая глава, несколько стихов после описания трагедии в обществе, Михей пишет: «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Праведник 7 раз упадет и встанет, только потому, что он праведник. Он понимает, как вести себя, когда он упал. А я буду уповать на Господа. Пусть у меня у самого не все чисто. Пусть я спотыкаюсь. Пусть я согрешаю, а я все равно встану. Почему? Потому что Господь свет мой. Я упал, а Он фонариком на меня посветил. Он сказал: почему ты это сделал? Господи, прости меня, сразу спешу к исповеданию, к моему Господу. Друзья, смотрите, Михей не был идеальным человеком, и он прямо признается, у него тоже были эти борения, тоже, возможно, спотыкался. Он прямо говорит: а я все равно буду уповать на Господа. Да, чем развращеннее общество, тем тяжелее верующим сохранять чистоту, друзья, пред Господом. Но даже если не удается сохранять чистоту, у верующего человека нет основания опускать рук, потому что Господь не поменялся. Господь не поменялся. Это четвертый очень важный урок. Бог является основанием спокойствия при моральном разложении людей. И еще последний пункт вот в этой части. Милость Господня укрепляет праведного в доверии Богу. Когда верующий человек понимает, насколько милосерд Господь, это побуждает его доверять Ему. Я не достоин, чтобы Бог ко мне проявил эту милость, а Он ее проявляет. Как я могу этой личности не доверять? Несколько стихов из 7 главы. Кто Бог, вспоминаете имя Михей, кто подобен Иегове? Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он. Почему? Родители, нам надо на это обратить внимание. Потому что любит миловать. Дальше. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты вергнешь пучину морскую все грехи наши. Это сильнейшая евангельская истина. Бог милостив. Когда обращается к Нему с раскаянием, а 7 глава как раз-таки указывает на восстановление народа израильского после раскаяния, Бог простит согрешение. И очень важная мысль, что Бог делает с грехами, друзья. Последние слова снова пред нами. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Хочу, друзья, вас или утешить, или огорчить. В то время, когда Михей писал батискафов, приборов, с которыми можно было опускаться на глубину океана, Марианская впадина более 11 километров глубиной, не было. Поэтому, исходя из этого, надо и понимать эти слова. Если Бог утопил грехи, у Бога нет водолазов. А у нас современная техника. Мы все поднимем. Друзья мои, Бог не такой, Бог не такой. И для нас это очень серьезное обличение. Бог какие беззакония удалит? Какие? Обратите внимание, все грехи. Так написано? Это для нас утешение. Нет ни одного греха, который Господь не простит. Нет ни одного греха, который Господь не бросил бы пучину морскую. Нет, это давай я пока в шкафчик положу его на всякий случай. Когда-то надо его подергать немножко, этого грешника. Бог так не поступает. Если грех исповедан, в пучину морскую все грехи. Все. Это Божий характер, друзья. И вот когда читаешь эти слова, если мы глубоко о них поразмышляем, друзья, я думаю, что мы согласимся с тем, что действительно такому Богу надо доверять. Не можно доверять, а надо доверять, стоит доверять. Итак, милость Господня, милость Божья укрепляет праведного человека в доверии Богу. Позвольте обратить внимание на еще очень важную часть, поскольку она для нас всегда ценна, как эта книга согласовывается с Новым Заветом. Какая общность между ними? Это последняя часть, и затем будет время для молитвы. Первое. Михей указывает на место рождения Христа и при этом утверждает его абсолютную божественность. Сегодня модно стало среди людей спорить, а является ли Христос Богом. А для Михея этот вопрос не стоял. Он ясно вот что пишет. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и очень сильные слова, и которого происхождение изначало от дней древних». Он вечный, друзья. Он вечный. У него нет изначала, то есть когда для людей началось начало, он же туда был. Итак, очень серьезные мысли. Михей один из немногих пророков, который вот такие глубокие мысли предлагает. Да, может быть, простая мысль, но она важна, где родится Мессия. И вы помните, что когда с этим вопросом обратился царь Ирод к книжникам и первосвященникам, что они ему ответили? Они ему процитировали вот эти слова. Он родится в Вифлееме. Итак, две очень важные мысли. Указано рождение Христа, это прямая связь с Новым Заветом. И до того, когда Христос родился, Михей для народа израильского утвердил эту истину, что Мессия – Бог. Он вне времени. Итак, это первая мысль, связь книги пророка Михея с Новым Заветом. Вторая – пророческое свидетельство о мировом влиянии Сиона, которое открылось в Новом Завете. Позвольте прочитать вот из Михея 4 главы 1, 5 стихов. «И будет в последние дни гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будет ходить, будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозой». Помните, мы о виноградной лозе говорили? Это для еврея понятно. «И под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый, опять интересное выражение, во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». Друзья, я просто рекомендую вам, придите домой, посмотрите еще раз эти первые 5 стихов. У нас нет времени на очень важные фрагменты. Ну, буквально там чуть ли не каждое слово, оно очень важное. Можно видеть проекцию или связь с Новым Заветом. Но на некоторые детали здесь позвольте обратить внимание. Первое, что мы видим, исполняется пророчество Ною о Симе. Помните, мы как-то ранее говорили? Помните, пророчество было три сына у Ноя: Сим, Хам и Афет. И Бог дает пророчество через Ноя: «Благословен Господь Бог Симов». То есть от кого спасение? От Сима, от семитов. А Иофет присоединяется, он вселится в шатры Симовы. Мы как-то рассматривали это пророчество. Итак, это глубокое исполнение пророчества. Предсказал Михей, что к Иерусалиму стекутся. Не в Москву, не в Нью-Йорк, будьте внимательны, а к Иерусалиму стекутся. Потому что там основа. Дальше. Пророческие образы воплотились в реальность во Христе. Вот эти вот детали, которые здесь видны, конечно, это образы для нас, и мы всегда должны это помнить. Так говорит апостол Павел, когда рассматривает Ветхий Завет, и говорит, что это Ветхий Завет – это образы для нас. Поэтому в то, что мы сейчас прочитали в этих стихах, можно видеть образы того, что будет далее исполняться. Помните, что Христос сказал самарянке? Вы не знаете, кому кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Это вот прямое исполнение того, что сказал Михей, что в Иерусалим пойдут, оттуда выйдет закон, оттуда пойдет спасение. Далее, Деяния, мы читаем о Христе, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Итак, все это связано с Иерусалимом, со спасением, которое там было совершено. Вместе с этим закон и слово из Иудеи – это образы, друзья. Смотрите, закон Моисея в то время действовал. Но что говорит Михей? Закон и слово откуда произойдут? То есть это пророчество о будущем из Иерусалима. Явное указание на то слово, которое пришло из уст Христа. Заключение Нового Завета повлекло за собой необходимость представить и новое учение. Христос дал слово или свой закон, закон Христа, позволит так сказать, и дано было учение. Закон и слово произойдут из Иерусалима. Верность верующего своему Богу. Мы последние слова прочитали. Все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. Друзья мои, пусть сегодня вот эти слова будут лозунгом, девизом, правилом для всех верующих. Пусть люди ходят, каждый вслед своего Бога, своим идолам поклоняются. Но сила верующего в том, что он будет ходить или поступать того так, как ожидает от него Господь. Он будет ходить во имя Господа Бога своего. Последняя мысль вот в этой части. Центральная роль Иерусалима проявится в Новом Иерусалиме. То есть Михей говорит о роли земного Иерусалима. Вот это найдет воплощение уже в будущем в книге Откровения. «Спасенные народы будут ходить во свете его». И цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Это короткий, друзья, вот анализ вот этого сильного пророчества. Действительно, в образах Михей показал многие детали, которые отражаются уже в Новом Завете. Итак, кто же для нас подобен Всевышнему? Михей. Это имя. Кто для нас подобен Всевышнему? Михей не только носил это имя, но он указывал на это имя. И своим свидетельством снова и снова обращал внимание людей к Богу, на живого Бога. Кто подобен Всевышнему, друзья мои? А кто в моей жизни подобен Богу Всевышнему? Кто в моей жизни? Это важный подытаживающий вопрос. На чем основывается наша надежда и упование в последнее время? На чем? Михей прямо говорит, пусть люди живут как хотят, а я буду уповать на моего Господа. Вспоминайте слова Иисуса Навина, аналогичная ситуация. Избирайте, кому служить, изберите сами. А я для себя решил, я и дом мой будем служить Господу. На чем основывается наша надежда? Друзья, чем больше мы постигаем милость Господа, тем больше это помогает мне и вам будет помогать надеяться на этого Господа. Он милостивый. Какое влияние оказывает на нас сегодня понимание милости Божьей к нам? Какое? Если Бог милостив ко мне, если Он простил мои грехи, как я буду относиться к моему Богу? Но если Он простил мне грехи, за которые я заслуживал смерти, а Он простил, каково мое отношение после этого к грехам будет? Почему важно, друзья, размышлять о милости Господней? Она будет останавливать нас от грехов. Ведь Бог-то помиловал, Бог-то простил. И напоследок позвольте прочитать стих, который звучал. Его можно назвать как главным стихом этой книги, Михея 6:8. «О человек!» Это не к ангелам написано, ко всем людям буквально. «О человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». У нас завершается день поста, молитвы, день очищения, приготовления к вечере Господней, церковный пост за развитие церкви. У нас сейчас есть возможность перед этим великим Богом, милостивым Богом, кто подобен Иегове, преклониться. Я хотел бы пригласить вас к сердечным молитвам, к молитвам исповедания, к молитвам прославления, к молитвам очищения. Слово работает, слово звучит к нам. Будем молиться, чтобы Бог дал нам силы Слово Его в своей жизни ставить выше всего. Пусть иногда оно кажется скучным, тяжелым для размышления, но дай Господь, чтобы мы понимали наше спасение в истине, которую предложен для нас на страницах Священного Писания. Итак, не забывайте Михея. Михей означает «Кто подобен Всевышнему?» Проснитесь утром с этой мыслью, и она поможет вам прожить день правильно. Это не попытка как-то повлиять, это действительно, если мы будем об этом помнить, это будет помогать нам ходить правильно пред Господом. Сейчас приглашаю вас к молитве пред Богом. Аминь. Аминь. Помолимся.